Мы рады приветствовать вас, друзья, на сайте Союза Церквей ЕХБ Молдовы. Вы смотрите программу «Посвящение» и тема нашей передачи «Духовное обновление». Первый вопрос я хотел бы задать Николаю Григорьевичу. Год духовного обновления, конференция «Духовное обновление служителя». Есть ли библейское основание для подобного рода мероприятий? Может быть, христианин просто должен жить своей жизнью, читать Библию, молиться, посещать собрания, и духовное обновление будет происходить автоматически?
Спасибо. Я бы ответил на этот вопрос, разделяя его как бы на две части. Во-первых, Библия учит, что душа возрожденная должна обновляться постоянно. Не существует какого-то времени для христианина, в котором должен остановиться и не обращать внимания на свое духовное состояние. Это первое. Второе, взирая или обращая внимание на время, в которое мы сейчас живем, делая определенное сравнение с, ну, например, 20-30 лет назад, нельзя не обращать внимания на то, что сегодня с христианством что-то делается. И мы все соглашаемся, что как-то мы, как в том самолете, где или заканчивается бензин, и мы идем так медленно, вроде летим, но идем на спад. И есть достаточно оснований в Писании. Замечая все вот это, мы с братьями в нашем братстве приняли решение, чтобы что-то делать. Во-первых, назначили достаточно постов и молитв для регионов, для поместных церквей, назначили общие посты и молитвы для всего братства. И один из стихов, который лежит в основании, мне когда-то очень, он меня коснулся, лежит в плач Иеремии. Вот период духовного упадка в Израиле. И тут понятно, сама эта книга говорит о том, что Иеремия плакал. Не плакал, потому что ему было плохо или материально не было, но он видел состояние народа. Вот эта книга заканчивается очень интересно. Здесь написано так: «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древние». Как будто вспоминает предыдущие дни, что когда-то было по-другому. Когда-то было по-другому в Израиле, в народе Божьем, сейчас стало по-другому. И он возвращается туда мысли и просит у Господа благословения.
Франц Гергардович, как узнать человека о том, нуждается ли он в обновлении? Ну, действительно, если человек посвященный, есть результаты в его служении, у него хорошая семейная жизнь, может быть, есть люди, которые не нуждаются в обновлении?
Спасибо. Но я хотел, во-первых, сердечно всех поприветствовать. Я, правда, очень рад, что могу быть в Молдове и имею хорошее общение с народом Божиим. Я сам учусь. Это откровенно. Знаете, я вот так слушал сейчас брата, и вот ваш вопрос. Я вспомнил одно выражение. Вот милость Господа, скажите, она совершенна или нет?
Обновляется.
Но она обновляется каждое утро, написано, да? Если милость Господа обновляется каждое утро, да? Тогда святой да освящается еще, написано, правда же, да? Это мы читаем в книге Откровения, я думаю, это очень важно. И вот так я бы, отвечая на вопрос, я вспомнил историю одну. Она записана в Евангелии от Луки. Помните, когда наш Господь был на горе Преображения? Угу. Иисус молится, лицо его меняется, он преображается, одежды сделались чистыми, блистающими, а ученики спят. Ученики спят в этот момент. И знаете, у учеников все было наоборот. И чтобы компенсировать отсутствие этой духовности, когда они пробудились, я думаю, у Петра появилась такая мысль, ну что-то надо делать, чтобы как-то выровнять ситуацию. И я думаю, такое же искушение появляется у многих верующих. Они хотят быть активными. И они думают, обновление это активность. Угу. Это не молитва, активность. Угу. И они говорят, давай построим трекущий. Ну что-то сделаем, будем работать, да? Я замечаю, что у некоторых христиан вот такое есть искушение. Вместо того, чтобы молиться, что приводит к обновлению духовной жизни, обновление это всегда налаживание живых связей с Господом. Живых связей нету, есть проблемы, человек это понимает. И апостол Иоанн говорит, вы имеете помазание от святого, нет нужды, чтобы кто учил вас. И как правило, я думаю, люди знают свою проблему, да? Но они хотят это компенсировать активностью. Но служение никогда не начинается с активностью. И я очень рад, что Бог вот через этот урок своей цели достиг в сердцах апостолов. Потому что проходит совсем немножко времени, и мы читаем уже в 11 главе Евангелия от Луки, когда он опять молился в одном месте, перестал. Ученики говорят: Господи, научи нас молиться. У нас неправильно, у нас что-то не то, у нас есть потребность, да? Они были просто честны. Я думаю, надо быть просто честным, открытым пред Господом. И Господь, Дух Святой же обличает, подсказывает, что неправильно. Еще одно искушение есть. Когда вот этих живых связей нету, знаете, мы сами иногда смотрим, говорим: какой брат, вот трудится вроде, активный, он в движении. Но, знаете, это еще не сила Божия, я так полагаю. Потому что Писание говорит, даже люди будут в последнее время иметь вид благочестия. С виду все нормально, а силы нету. Как про одного говорили служителя, ну, говорит, все правильно. А вот нету побуждения делать так, как он говорит. Почему-то нету побуждения. Вот нету вот этой силы, нету вот этого движения Духа Святого. И поэтому я хотел сказать, что думаю, что люди, которые вот не имеют вот этих живых связей, это надо постоянно обновлять вот эту живую связь с Богом, потому что сатана знает, вот секрет силы. Когда мы в нем, когда мы им восхищаемся, когда мы им наслаждаемся, когда мы сокрыты в нем, и он хочет вот эту связь порвать. И когда нету этого, тогда люди начинают изображать силу Божию. И это очень опасно, я замечаю это, да. Сам имею такие искушения. Вот хочется что-то вроде, ну, нужно сделать, но это не возьмешь ни силой голоса, ни тембром, ни интонацией, ничем. Надо, чтобы Дух Божий действовал. И я хотел бы вот на это обратить внимание, чтобы, может быть, и наших слушателей тоже, друзья, может, тоже есть искушение. Связи нету, общения нету, активность есть, и все думают: хороший брат. Я сам начинаю обманываться, думаю, я же так много делаю. Но силы нету. И поэтому результатов нет. Помоги Бог не обмануться.
Виталий Викторович, конференция «Духовное обновление служителей». Но, в общем-то, служители так неплохо выглядят на фоне церкви. Почему мы начинаем с служителей? Это первый вопрос. И второй. Если активность – это не показатель духовности, то на что ориентироваться служителю в духовном обновлении? Чего он должен достигнуть?
Ну, я, во-первых, тоже хотел бы, пользуясь возможностью, поприветствовать всех, которые сегодня видят нас и рад находиться сегодня здесь. Вы знаете, я думаю, что вот Франц Гергадович уже коснулся вопроса, почему надо обновляться вот и служителям. Но я бы так сказал, что здесь тоже есть не одна только сторона. Одно то, что, помните, еще пророк говорил, что, говорит, молодые люди ослабевают, юноши ослабевают, молодые люди падают, да. А уповающие на Бога подымут крылья, и там написано «обновятся в силе». Мы действительно, даже когда находимся где-то в правильном состоянии перед Богом, тогда, когда мы делаем что-то с правильным сердцем, однако нам необходимо обновление в силе. И это само по себе Писание говорит, что это обновление, это необходимо. Но есть и другая сторона, знаете. Вот апостол Павел Евреям в 6 главе говорит о тех людях, которые познали Господа, говорит, ибо невозможно тех, которые на самом деле пережили вот это общение с Богом, да, он говорит, невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божия сих будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругают Ему. То есть смысл, что есть люди, которые находятся в таком состоянии, когда их невозможно обновлять. То есть, когда они продолжают вот в своей жизни где-то противиться Господу, это... Но это же самое место, оно нам указывает на то, что других-то людей можно обновлять покаянием. И мы, как люди, которые находимся, ну, будем говорить, с мягким все-таки сердцем, в правильном состоянии перед Богом, и у нас бывает и прегрешение, и у нас бывает, что где-то, как нам Писание говорит, праведник и 7 раз упадет, где-то и упал, или еще... Но вот это и счастье наше, что возможно обновляться покаянием. Одно дело обновиться в силе, Другое дело, и мы нуждаемся вот обновления в покаянии. А потому служители действительно, им необходимо это. А то, что вы говорите, именно вот до чего достичь, как вот знать, что ты достиг чего-то. Ну, знаете, апостол Павел, когда он пишет послание филиппийцам о своем вот где-то положении, то посмотрите, как он говорит. «Говорю так не потому, что достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». То есть, посмотрите, это непрекращающийся процесс. Он говорит, я не могу, мы смотрим на апостола Павла, да, это такая величина духовная, наши, как бы, знаете, взгляды, стремления, вот бы нам бы так, да. А он как заявляет? Он говорит, говорит, не потому, что так я уже достиг или усовершился. Нет, это постоянный процесс, в котором нету, будем говорить, уже точки, к которой ты не можешь идти дальше. Да? Этого не существует. Поэтому в жизни, я бы сказал, служителя, вот этот процесс обновления, процесс того, чтобы достигать чего-то, это просто должно быть частью его жизни.
Это означает, что люди, которые находятся на разных духовных уровнях, в одинаковой мере они нуждаются в обновлении.
Обязательно.
Вопрос к Николаю Григорьевичу. В нашем братстве, я думаю, что та же проблема в казахском братстве, постоянно не хватает служителей, как у вас, Франц Гергардович, тоже, наверное, недостаточно.
Да, у нас... большой дефицит, мы об этом молимся.
Да, у нас некоторые служители трудятся одновременно в двух, в трех, даже в четырех населенных пунктах. Вы знаете, что в прошлом году у нас была конференция молодежи. Более 2000 молодых людей собралось здесь, в церкви Вифиль. Виталий Викторович проповедовал. Я посмотрел на этот потенциал огромный. И думаю, у нас сел столько нет, сколько молодежи, сколько молодых проповедников. А служителей все равно не хватает. Где их взять, Николай Григорьевич? У нас масса духовных учебных заведений, каждый раз отчеты о студентах новых, о выпусках, а служителей все не хватает.
Вопрос и сложный, с одной стороны, и простой. Ну, и когда мы говорим о служителе, мы все понимаем, что служитель не превращается по причине какого-то образования, пусть оно будет какое-то самое лучшее. Служитель – это призвание, и мы не устаем подчеркивать это. Призвание. Если есть призвание от Господа, Бог протянул руку и позвал кого-то на служение, из него можно сделать служителя, хорошего служителя. И не скажу, что любое учебное заведение христианское сделает из него служителя, но, по крайней мере, поможет. Но я боюсь и переживаю, что в этом заключается сегодня наша беда, всеобщая беда, что в христианских университетах, теологических колледжах и все учебные заведения, духовные семинарии направляются туда не все, которые поняли, что Господь хочет видеть их. А уже выходя со школы, они как бы готовят себя, не знаю, морально, психологически, что они уже служители. И это не вина, наверное, вот духовных заведений. Это, скажем так, другая сторона этого вопроса. Но первое, что я бы подчеркнул, что не все имеют призвание. Второе, наверное, если имеет призвание, служитель должен иметь страх Божий. И здесь тоже скажу так, что есть определенные переживания у нас, что не все служители, не все те, которые стали на путь служения, имеют этот страх Божий. Не будем мы развивать сейчас вот эти мысли, как приходит страх, потому что мы все прекрасно понимаем. Вот. Следующий момент, если связывая с вашим вопросом, что касается молодежи. Я тоже рад, что столько молодежи, но молодежь, которую мы видели на конференции, это лишь зернышко, которое должно всходить, в свое время дать плод, а мы понимаем, что в духовной жизни предстоит огромный труд воспитывать этих людей, взращивать. Господь взращивает, но нам предстоит делать очень многое, чтобы видеть потом этих людей в служении. Для этого нужно много-много трудиться. Я надеюсь, несмотря на то, что опять второй раз я ссылаюсь на времени, в котором мы живем, мы видим, что не только у нас, не только в Азии, не только в Восточной Европе, но это повсеместно, уже по всему миру мы видим какое-то отступление, какая-то такая апатия. Вот, и как будто христианство уже не становится таким притягательным, как во время Иисуса Христа, в первую очередь, когда толпом людей люди шли за Иисусом во время апостолов, где люди настолько вот, хотели, жаждали вот, принимать Господа, идти за Ним. Сегодня как-то вот по-другому. Но мы живем надеждой, что сколько церковь будет существовать на земле, будем прилагать максимум усилий, чтобы церкви не оставались без служителей. Ну и последнее, наверное, почему сегодня не хватает служителей. Ну, опять же, многое можно сказать и развивать мысли. Одно из них, опять, особенно в сельской местности, очень сложно прокормить семью, найти хлеб насущный на каждый день. И те люди, которые, может быть, до конца не понимают, что такое служение, оставляют их где-то, как в книге Руфь, они оставляют и идут в поисках хлеба. Вот, наверное, так.
Франц Гергардович, как вы думаете, вот с вашей точки зрения, почему молодые люди сейчас не спешат отдать себя и пожертвовать собой для служения? Это первое. Второе, вот как все-таки формируется служитель? Вот у вас есть такие учебные заведения, где, вот, ну, грубо говоря, производят служителей?
Как-то одного брата спросили... Где он учился? Вот, ну, хороший служитель, так, молодежь, так слушали все, говорят, что вы закончили? Он говорит, я закончил Мариамский институт. А говорит, а где это? А говорит, Мария сидела у ног Иисуса и слушала. Вот это самый хороший институт, я думаю, духовный, да? Вот когда человек вот формируется через Слово Божие, когда Слово Божие его формирует, и Слово Божие направляет этого человека, да? И я очень согласен с братом, который сказал, что учебное заведение не может сделать служителя. Она может дать знания, конечно, нужно призвание, очень согласен, да. И вот я так еще слушал и думал, если бы каждый служитель вот из своей семьи воспитал бы хотя бы одного служителя, уже было бы какое благословение, плюс какое было бы в братстве, да. Вот мы сейчас находимся на конференции, ну, тут где-то, скажем, ну, сколько, 500, может быть, служителей, и жены, их не знаю сколько, да? И представьте себе, если бы в каждой семье бы еще один служитель появился, бы, какое благословение для молдовского братства было бы, правда, братья? И я думаю, вот наш образ жизни, вот наше служение, вот в доме, в семье, вот это должно формировать тоже. И они должны видеть, они должны полюбить это, да? И если вот... Семья находится, вот если между служителем и семьей, вот тоже вот эти правильные, обновленные духовные состояния, это большое благословение. Я помню, как-то один служитель мне рассказывал, он где-то 2 или 3 недели был на евангелизации. И с таким переживанием я возвращался домой, думал, как там дома, дети маленькие, жена. И так все просто, говорит, да. Молились, конечно, и она молилась, и благословила его на труд, но переживания были. Вот приехал домой, говорит, выхожу из машины, и дети бегут, маленькие. Сынишка ему 4 годика, говорит, папа, а на евангелизации покаялись дети, которым 4 годика? У меня так радостно сердце забилось. Потом девочка подбегает, которой 9 лет. Папа, а были девочки, которым 9 лет? Они там каялись? И я подумал, жена, говорит, сделала все правильно, пока меня не было. Она их объединяла, она с ними молилась, она говорила, это важно, это для Бога, это нужно. И мы эту нагрузку на себя возьмем, пока папы нету, да? И вот таким образом, то есть прививается вот правильное отношение к служению, что это для Бога, это ради Бога. Я думаю, что это очень важный момент.
Вы все-таки верите в духовную преемственность, что один служитель может воспитать другого служителя.
Ну, я как-то слышал одну тему, как-то мы были на семейной конференции, вот у брата Виталия Викторовича, один брат там говорил, как Елиазар, нет, Арон, отдал одежды своей Елиазару, да, и вот мне так это на сердце легло, да, что дети носят ризу отца, да, вот если все правильно сделано, да, и оно Бог формирует, Бог это делает, Бог призывает, да. Но я думаю, что есть многие тех, которых Бог звал, и они не согласились, есть и такие. И поэтому добрый пример в семье служителя, я думаю, это очень-очень важно.
Спасибо. Виталий Викторович, духовный авторитет служителя, как его поддержать? С одной стороны, действительно, есть служители, которые своим поведением не способствуют такому высокому статусу и уровню служителя. С другой стороны, в последнее время, да, наверное, раньше это было в церквях евангельских христиан-баптистов, ну, привыкли как-то пренебрежительно относиться к пастырю, к служителю. Разные там притчи были о них, я даже не хочу говорить об этом. Это выражалось и в непослушании, в том, что его не поддерживают, в том, что иногда и говорят что-то лишнее. Вот как нам вот поднять, ну, неформальный, не мнимый, а реальный статус служителя Божьего Церкви?
Ну, вообще-то я так как-то всегда думал, что вообще-то служителю переживать за свой авторитет как-то неправильно. Мне кажется, вот знаете, как-то у нас, я вспоминаю, в гостях был Виктор Васильевич Логвиненко, и он сказал такую как-то фразу, но немножко о другом говорит, но он говорит: человек никогда не будет иметь авторитета до тех пор, пока он переживает, какой у него авторитет. Вы знаете, вот Соломон сказал, говорит, домогаться славы не есть слава. Вы знаете, мне кажется, что на самом деле, вот как вот служителю думать о том, что вот является, вот, ну, какой твой авторитет, как люди думают. Вот помните, Павел Галатам вообще говорит, если бы я и по сегодняшний день угождал людям, то я, говорит, не был бы рабом. Да. Посмотрите следующее, да, Господь говорит, мы читаем тоже очень удивительно фарисеям, он говорит, как вы можете веровать, если, говорит, принимаете славу друг от друга? Ведь зачастую, когда мы говорим об авторитете, то речь идет о том, что, ну вот, знаете, кого-то вот так вот, ну, держат на высоте, что вот, знаете, вот действительно так. Знаете, Слово Божие, с одной стороны, очень ясно говорит, и это членом, вот помните, апостол Павел, послание к евреям в 13 главе, он говорит, повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. И он дальше говорит, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. То есть, конечно, члены церкви должны относиться правильно к учителям. Помните, как Павел к Тимофею говорит, чтобы, говорит, вот достойно начальствующим учителям оказывали сугубую честь, как вот мы говорим об авторитете. Но с другой стороны, посмотреть, например, вот, ну, очень яркий пример Иисуса Христа, да? Ведь даже враги его, вот помните, они послали, чтобы взять его в храме, да? И когда приходят служащие храма, они говорят, что никто не говорил так, как он. Они говорят, вы что, сделались, говорит, тоже его учениками, да? Mm-hmm. То есть смысл такой, что даже враги должны были признать авторитет, да, его, признать его силу. Это же очень удивительно. И в чем, мне кажется, вот в основном секрет? Знаете, есть, как вот я лично для себя вот рассматриваю этот вопрос, в первой книге царств, здесь, когда был вот первосвященник Илий, и он допустил в своей жизни очень серьезную ошибку в том плане, что он... но предпочел своих сыновей Богу в своем служении, да, и допущено было очень много ошибок, потом из-за этого мы видим, что произошло, и мы видим, когда пришел к нему Господь, и он говорит, вернее, приходит пророк от Господа, и он говорит ему, ну, как бы, слово от Бога, и вот в этом слове, это во второй главе первой книги Царств, в 30 стихе он говорит такие слова: «Но теперь, говорит Господь так, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня». Вот это есть авторитет служителя. Авторитет служителя не в том, что я должен требовать ко мне уважения, почести какой-то или еще что-то. Я как-то твердо уверен, что очень часто, вот особенно в наше время, происходят очень такие, знаете, негативные процессы, благодаря тому, что люди, как служителя, заботятся о своем авторитете. Это не наша забота. Наша забота, вот если как служитель, я не буду переживать о том, ну что подумают обо мне люди, что скажут, как всем угодить или еще что-то, да? Но если вся моя забота будет прославить Господа, вот действительно возвеличить Его имя, да? Поднять авторитет, ну вот Слово Божие, самого Бога, да, вот на кафедре, в решениях, на братском совете, на членских собраниях, да, не я, ничего, да, а вот все поставить на то, что братья и сестры, вот так Писание говорит, вот посмотрите, к чему призывает нас Господь и так дальше, да. То есть до беспредела поднять авторитет самого Господа и Его Слова. И вы знаете, Господь просто дает обетование, Он говорит, я прославлю прославляющих Тебя. Зачем нам переживать? А тогда, когда мы, вы знаете, в угоду людям боимся поднять авторитет Бога, а потом думаем, что через то, что мы вот угодили людям, получим авторитет, Господь говорит, я, бесславящие меня будут посрамлены. Вот где авторитет служителя. Мне кажется, об этом... Ну вот так вот в реальности, да, естественно, надо научать людей, чтобы правильно относились к служителям, это на своем месте. Но мне кажется, основное, это надо как раз-таки вот нам, как служителям, больше и больше об этом переживать, чтобы прославить Господа. В этом вся суть нашего, будем говорить, служения.
Можно к этому что-то
добавить?
Да,
я как раз вот хотел вас попросить, чтобы
очень,
вы что-то
добавили. Очень так по сердцу добавили. Было, что брат сейчас говорил. Я вспомнил как-то при посещении одной церкви, ко мне один служитель ответственный подошел и говорит, поговори с моим заместителем. Я говорю, а в чем проблема? Да, говорит, после собрания все к нему, говорит, подходят, говорит, а ко мне никто не подходит. Угу. Вот это как раз в том, потому что все святые Виктор говорят. И вот я бы еще вот сказал, вот очень мне так по сердцу, вот Христос сказал, я кроток и смирен сердцем. Вот научитесь от меня. И Библия говорит, Бог смиренным дает благодать. И Писание говорит, что унижающий сам себя возвысится, а возвышающий сам себя, если этого домогаться и только этим жить, и переживать, что обо мне будут думать, что обо мне будут говорить и так далее, да, но не будет авторитета. А когда будем переживать за славу Божию, что люди о Боге подумают, как люди отнесутся к Слову Господню, вот это должно наполнять наше сердце трепетом, тогда у служителя будет правильный духовный авторитет.
Ну, вы меня спровоцировали еще на один вопрос. По ходу вашего служения, я убежден, вам не раз приходилось делать замечания, как членам церкви, так и служителям. Вы не боялись, что, ну, например, вас не переизберут на второй срок из-за этого, что люди будут к вам негативно относиться, и все знают вас как достаточно строгого человека?
Не помню, что был страх. Пытаешься что-то вспомнить. Я скажу, это не так просто. Это не так
просто. Это не просто, да.
Об этом надо молиться, да. Но я думаю, что вот в этом как раз должна быть большая верность служителя. Мы должны переживать прежде всего за дело Божие. Я вчера на конференции вспоминал этот стих. Обличающие будут любимы впоследствии. Угу. Не сразу это происходит, да. Но такие примеры есть, когда уже подходили, потом люди говорят, спасибо. Говорят, обиделся, говорят, неприятно было. Но спасибо, говорит, это мне помогло, это меня остановило. Тут нужно мужество. И вот пытаюсь я лично учиться у Господа. Вот у него это мужество было. Он называл вещи своими именами.
А вообще, я не знаю, вот как бы добавить, может быть, к этому вопросу. Мне кажется, даже как бы сама постановка вот этого дела. Ну а почему мы должны об этом вот где-то переживать? Ну я не знаю, ну вот лично мне кажется, что... Ну, если бы, например, меня бы освободили от служения председателя, ну, это же было бы даже как-то, ну, вот, если так, с личной точки зрения, это же хорошо, как-то больше в церкви, больше с семьей, больше можно заниматься вопросом евангелизации.
То есть таких переживаний нету?
Да, как это? Да даже если даже и в церкви, я вот иногда смотрю, вот у нас в церкви, ну у нас не такая большая церковь, там 200 членов, там на все вместе где-то человек 360, по-моему. Но у нас трое пресвитеров, шестеро диаконов, и все трудятся. Я вот так вот просто смотрю, ну дай нам еще 5 диаконов, и мы будем просто ну, безмерно счастливы, потому что ну, столько вот, знаете, загрузки вот постоянно. И это же не такая огромная церковь, как сравнить там с другими. То есть, ну ты не ответственный пресвитер, ну хорошо, ну так у тебя столько труда, это же наоборот, мне кажется, когда вот, знаете, вот есть вот Павел говорит в Тимофея, начальствующий пресвитер там, да? Но ведь когда начальствующий пресвитер, ты хочешь, не хочешь, ты очень много вовлечен в какие-то административные все вот эти. Вот мне кажется, вот на, как на меня, вот если бы освободили от председателя, освободили от начальствующего пресвитера, ну мне кажется, насколько благороднее был бы труд вот просто духовной работы. Реально. Как можно за это переживать? Мне кажется, это даже как-то непонятно.
Если можно добавить, такая тема, мы не можем молчать. Но если посмотреть опять вот в Ветхом, да и в Новом Завете, опять я возвращаюсь к этому же вопросу. Те, кто были призваны, второй вопрос, что у них был авторитет со стороны народа или нет, например, Иеремия. Ну, в одно время смотрели на него как на ненужного, как на того, который мешает, уже никто не слушает его слова. Какой авторитет? В глазах народа он настолько был низко и неоценен за свой труд. Но он даже если бы захотел не делать эту работу или это служение, он однажды посмотрел и сказал, что вот я уже не хочу упоминать о нем, потому что слово, которое я упоминаю, все время приносит мне боль. Но я не смог удержать то слово. Пусть это будет Давид, который имел хороший авторитет. Все зависит от начала, от того старта, где Бог протягивает руку и говорит, ты мне нужен для служения. Вот с этого момента, вот этот момент, который, наверное, даст в будущем авторитет любому служителю. Да и в Новом Завете апостол Павел, когда увидел, что Петр даже не поступает правильно, не побоялся, что то потеряет авторитета. Ведь наверняка Петр в глазах церкви имел достаточно авторитета, чтобы обличать или противостоять Петру, наверное, с человеческой точки зрения было бы неправильно. Лучше промолчать, лучше бы, ну, что будет с моим авторитетом, что я с Петром вот противостоял ему. Но Павел опять вначале имел призвание, узнал, что делает, поступал правильно. И я только закончу вот мысль, что мне кажется, тот служитель, который беспокоится, заботится о своем авторитете, он когда-нибудь его потеряет.
Или уже не имеет.
Или уже не имеет его.